Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Это программа «Дикий Запад», радио НВ, в студии Ивана Яковина, Дарья Колесниченко. Здравствуй, Даш.
Привет, Иван, и привет нашим слухачам.
Свершилось то, о чем мы так долго говорили, чего мы так долго ждали. Джо Байден наконец-таки вчера стал президентом Соединенных Штатов, 46-м уже по счету, с чем мы его от всей души поздравляем. И, естественно, вся наша сегодняшняя программа в основном будет посвящена именно этой теме. Начать я предлагаю с того, как мы провожали Дональда Трампа, с его наследием и так далее. Вот что ты, Даша, могла бы вспомнить о наследі Дональда Трампа.
Так, давай з тобою трохи поговоримо про те, чим він запам'ятається. Я скажу, чим негарним він запам'ятається, ти скажеш, чим добрим.
Ну,
давай так. Перше, як мені він запам'ятається першим президентом, і не тільки мені, взагалі він увійде у історію, як перший президент, який був два рази підданий процедурі імпічменту.
Точно.
Друге, він запам'ятається розповсюдженням теорії змови. Президент також він, який випробовував дуже сильно американську демократію, думаю, йому ще за це аукнеться незабаром. І до того ж, ну, це непогане і недобре. Трамп, насправді, президент, який зайняв, став президентом, і до цього він не обирався взагалі ні на які посади виборні.
Да, то есть, если посмотреть на всех остальных президентов, они были либо губернаторами, либо сенаторами, либо вице-президентами, либо кем-то там еще. А Трамп просто, можно сказать, был бизнесменом и прыг, сразу стал президентом.
Ну так, цей самий Байден, він же був раніше сенатором понад 30 років, 36,
да,
ну, по-моєму.
І ще віце-президентом він був, а до этого еще, по-моему, конгресменом був. То есть, да, совсем другая история прихождения во власть, прихода во власть у Трампа. Ну, давай, смотри, у Трампа насчет плохого, чего можно вспомнить, вернее, насчет хорошего уже, то есть, плохое мы уже припомнили ему. Он не начал ни одной войны большой.
Він цим похизувався.
Да, он пару раз наносил удары, но никакой войны такой большой не было. Он создал космические войска американские, что, кстати, уже даже послужило основой для целого сериала. Дальше, он создал очень важную вещь, которая называется кибернетическое командование, то есть те войска, они в составе вооруженных сил, сухопутных сил, но эти войска занимаются борьбой против хакеров иностранных государств и вообще стараются установить какие-то хотя бы правила игры в интернете. Дальше. Он убил Абу-Бакра аль-Багдади, главу при нем, так сказать, убили. Не он лично убил, а там даже какая-то собака, по-моему, отличилась. При нем убили Абу-Бакра аль-Багдади, главу исламского государства. И, собственно, само это исламское государство было, в общем, побеждено как именно государство при Трампе. Касема Сулеймани, главу исламского, вернее, иранского корпуса стражи исламской революции, тоже был, этот Касем Сулеймани был убит примерно вот как раз год назад при Дональде Трампе. Кроме того, он более или менее наладил отношения с Северной Кореей, хотя тут можно спорить о многом. Встретился с Ким Чен Ыном, побывал впервые из всех американских президентов в Северной Корее. Ну, побывал он как, сделал шаг туда, через границу постоял и вернулся назад, но формально побывал. И плюс он последний. Он еще наладил мир между Израилем и целой группой стран Персидского залива, арабских стран, что тоже как бы немаловажно.
И это відбулось буквально ось недавно перед выборами. Ты знаешь, как на мене, якби Трамп не влаштував цей штурм Капітолію, так, його сторонники не влаштували штурм Капітолію, то
6 января.
Так, 6 січня, то він би запам'ятався просто як популіст, такий досить вибуховий, але адекватний, скажімо.
Ну, почти.
Ну, адекватний швидше, ніж... Але після 6 січня про його адекватність якусь вже все-таки трохи важко говорити.
Да, он вот это событие 6 января очень восстановили против него всю американскую еліту. Вона просто кипит желанием отомстить Дональду Трампу за то, что он устроил. И я думаю, действительно, ему это аукнется. Он еще об этом горькими слезами будет плакать. Ну, смотри, Трамп в день инаугурации что сделал? Он все составил свою собственную программу. Он улетал из Белого дома на вертолете вместе с женой Меланией, которая, кстати, светилась от счастья. Хотя была одета во все черное, но все равно светилась от счастья.
Я думаю, что она так сяє просто від счастья, потому что уже сегодня піде десь до юристов и будет выяснять, чи может она с ним разлучиться, если может, то на каких подставах.
Вполне вероятно, да, потому что, видимо, она последнее время была не слишком довольна жизнью своей в качестве первой леди. Так вот, Трамп прилетел на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном и оттуда на вертолете, и оттуда уже на своем президентском самолете он улетел во Флориду, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена. При этом он устроил себе салют, 21 орудийный в залп был дан в честь улетающего президента. А также все это происходило под песню «My Way» Фрэнка Синатры, в которой сказано, что, условно говоря, пошли все по известному адресу, я буду сам делать все, что хочу. Все боялись, конечно, что будет какая-то провокация, что-то пройдет не так, что где-то что-то взорвется или кто-то нападет. Ничего такого не было, к счастью. Мелания, как я сказал, была очень довольна. Она, кстати, уже начала искать школу для их сына, совместного барона во Флориде. То есть, вполне возможно, что даже если она и будет разводиться, то она останется во Флориде жить.
До президентства, до речи, он там навчався в Нью-Йорку, по-моему, на Манхэттене.
Да. Она вообще с сыном в основном жила не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке.
Ти знаєш, я бачила, CNN повідомляв, що Байден, Трамп, коли летів до Флориди, він в літаку дивився і на церемонію інаугурації Байдена.
Ну, конечно.
Думаєш, це правда?
Я думаю, да, вполне возможно. Помнишь, мы с тобой записывались на инаугурацию, альтернативную инаугурацию Трампа во Флориде, но, к сожалению, так и ничего не произошло.
Нічого не відбулося, ба більше, навіть Facebook, я так розумію, видали взагалі цей захід, тому що я ось вчора його хотіла знайти, так подивитися, може там щось дійсно відбувається, не знаю, ну, але ні, нічого не було, взагалі не було.
Зато ми знаємо, що Трамп поставив Байдену записку, як по традиції це завжди происходит на столі, вернее, в столі оставив записку следующему президенту, і була даже фальшивая, фейковая такая версия этой записки, на которой было написано «Джо, ты же знаешь, что я победил». Но на самом деле это фейк, а в реальности вроде бы Байден уже прочитал эту записку и сказал, что она была хорошая.
І крім того, не тільки Трамп так залишив Дональд Байдену, а і Меланія Трамп залишила записку таку ще якусь.
На словенському язикі з одним словом на букву К, ну ми в ній були.
Так, ну Джил Байден так само залишив записку.
Кстати, Джил Байден, вона хоч і не супермодель, але теж манекенщиця була в своє время. Так, ну смотри, у нас що виходить? В цілому, я думаю, Трамп как бы справился. Ну, я ожидал, если честно, что будет хуже. Я думал, что война с Ираном начнется, еще какая-то задница, но нет.
Він навіть у своїй останній промові побажав удачі новій адміністрації. Це взагалі який прогрес.
Ну да, это уже от Трампа такое услышать. Но я думаю, это под влиянием юристов, чтобы они его... Но самое главное, что Трамп сейчас собирается делать, об этом нельзя не упомянуть. Он собирается делать свою собственную партию и ломать напополам республиканскую партию.
Але про це ми поговоримо у наступній частині.
Да.
Дикий Захід на радіо НВ.
Це радіо НВ, Дикий Захід. У студії ми зараз розмовляємо про те, як відбулася інаугурація Джо Байдена і... Так само нас цікавить все-таки, що чекає далі Дональда Трампа. І за даними видання The Wall Street Journal, Трамп розглядає можливість створення власної політичної партії і пише, що вона навіть буде називатися Патріотична партія. Ну, як на мене, це взагалі не дивно, тому що зараз у республіканській партії після штурму Капітолія Трампа взагалі ніхто не чекає. Тому він політиці залишитись хочеться і тому вимагає створення власної партії.
Да, ну тут треба сказати, що по суті діла він збирається відпилити половину республиканской партии, тех людей, даже не больше, наверное, половина, тех людей, которые поддержали его на выборах президента. А таких людей примерно сейчас 70% от всей республиканской партии. Я думаю, что это может быть достаточно успешный политический проект, но для него нужно будет собственное телевидение, собственное радио и так далее. Я думаю, что, скорее всего, появятся, подгребут какие-то желающие поучаствовать в этом, потому что ресурс очень большой политический у Трампа.
А тебе не кажется, что это будет какое-то объединение маргинальное трохи?
Да, но, с другой стороны, это как в Европе. Полно есть вот этих партий популистских, типа «Альтернатива для Германии», «Национальный фронт во Франции». Там и в Венгрии эти ребята даже, вон, орбановцы, они даже стали во власть пришли и так далее. То есть, в принципе, есть запрос на такую, на такие движения. То есть я думаю, что они вполне запросто могут стать успешными.
Ти знаєш, що тут дуже сильно показово? Те, що на інаугурацію Байдена приїхав віце-президент під час правління, так, Трампа, Майк Пенс.
Да.
І при цьому він не приїхав провожати Трампа з Білого дому.
Да, мені кажется, вообще мы тут наблюдаем уже просто оформление раскола в республиканской партии. То, что, во-первых, Майк Пенс поехал к Байдену, во-вторых, к Байдену поехали лидеры республиканцев в Конгрессе, то есть Митч МакКоннелл, это лидер сенатского уже меньшинства, а также Кевин Маккарти, это лидер меньшинства в Нижней Палате, в Палате представителей. Они оба тоже поехали не к Трампу, они поехали к Байдену.
Я бы еще хотела сказать стосовно Пенса, то, что его під час інаугурації зустріли оплесками, и він, як на мене, він залишився в історії, так, і республіканської партії, і взагалі політики, і ось цього періоду, так, передвиборчого кризи, ось ця, яка почалася, так, після виборів і до виборів вже навіть трохи, він залишився таким голосом розуму. Тому що
положительним персонажем точно він залишився, да.
Так, тому що він не пішов на поводу у Трампа, який вимагав його, від нього скасувати вибори, там, влаштувати повний якийсь безлад. І він не пішов на поводу у демократів, які хотіли, щоб він відсторонив Трампа, так, завдяки Конституції.
Да, да. Пенс дійсно став, мабуть, самим розумним чоловіком во всій цій історії. І я думаю, в учебники історії он все-таки войдет. И войдет как человек, который спас американскую демократию. Потому что когда две стороны требовали разорвать Америку пополам, он стал единственным человеком, который сказал, та-та-та-та-та, успокоимся. И вот давайте сделаем все по закону, все четенько. И он сделал, и он провел это. Несмотря на то, что ему действительно угрожали, ему смертью угрожали. Вот есть люди, которые ворвались в здание Конгресса, они требовали повесить Пенса. Они даже приволокли туда настоящую виселицу.
И навіть не сами люди, погрожував Трамп.
И Трамп, ну как бы, Трамп грозил, так, люди, они эти обещали привести в исполнение. Но, и несмотря на это, Пенс все равно остался верен Конституции, верен закону. Я честно скажу, я Пенсе был гораздо более худшего мнения, чем он оказался. То есть он оказался молодцом, я думал, гораздо хуже человек. Но тут надо похвалить его, молодец, он спас, можно сказать, Америку. В абсолютно ключевой, в решающий момент. Я думаю, история еще через некоторое время оценит, насколько важным был его поступок.
Ты знаешь, мне здається, что эти оплески, которые вчера пролунали, так, то вони вже показують оцінку.
Он полностью їх заслужив, он молодець в этом смысле. Хотя не согласен с ним почти по всем идеям и по всем политическим вопросам, но тут он, конечно, молодец, он здорово поступил.
Так, давай трохи поговоримо про перші укази Байдена, які він...
Подожди, про інаугурацію ще надо сказати, що Сандерс, Берні Сандерс, наш любимий, прийшов на інаугурацію в каком-то пальто странном.
І в рукавицях.
І в варежках таких, как будто йому бабушка, його ще бабушка шила, который уже, наверное, миллион лет сейчас был. Но Берні Сандерс сразу стал мемом, и он в Америке уже вовсю его использует, вот этого сидящего злого старика в варежках огромных, разноцветных, как такого мемаса, примерно как это сам Киану Ривса, который там сидел, что-то ел.
Так. Він дуже просто контрастує з рештою людей, які були присутні на інаугурації. Там всі в смокінгах, в дорогому пальто так ходили, а там сидить, да, Берні просто. Да, ну, він сказав, по-моєму, що він по погоді одягнувся.
Так, да, он не став випендрюватися, рішив не мерзнути, просто оделся по максимуму і прийшов туди в варежки. Я вважаю, молодець, правильно зробив.
Давай скажемо ще декілька слів про нову віце-президентку Камалу Харріс.
Да, давай.
Вона стала першою жінкою віце-президентом, по-перше. По-друге, вона темношкіра. Ну, вона не зовсім темношкіра.
Да, вона ще і індіанка вперше. Тобто у неї мама із Індії, і плюс ще у неї вперше з'явилось таке поняття, як перший джентльмен, тобто її муж, второй джентльмен, тобто її муж стане вот такой носить титул, це доволі странно. Ну, і важно, що якщо Джо Байден, не дай Бог, там це саме, копит, що називається, то вона стане першою жінкою-президентом.
Чоловік Камали Харріс, по-моєму, займається юриспруденцією, якщо я не помиляюсь.
Он, по-моєму, професор, і, по-моєму, он, кстати, по національності єврей, якщо не ошибаюсь, тоже. Но я можу ошибатися, не помню. Ну, взагалі, інтересний, конечно, такой состав кабінету міністрів буде новий, і туди, кстати, Байден пообещал набрать, уже набрав, по большому счету, очень много представителей меньшинств самых разных, и женщин у него будет больше, чем раньше, когда бы то ни было. Что еще хочу сказать? Хиллари Клинтон и Билл Клинтон, бывший президент и бывший кандидат в президенты, приехали отдельно на инаугурацию и отдельно разъехались. То есть вот это многие на это обратили внимание.
Так, я сразу скажу, що під час самої інаугурації вони були разом. Тобто вони там разом ходили всюди, тому на фотографіях можна побачити, що вони разом, а приїхали, як виявляється, не разом.
Ще треба сказати, звісно, про те, як освіщали. Демократичні СМІ, ліберальні СМІ просто, ну от навіть не знаю, як поприлічніше сказати, облизували, слюни текли у них із всіх міст. Коли вони освіщали цю інаугурацію, видно було, що вони страшно щасливі. Мені запомнилось, як Девід Челлі, політичний обозреватель CNN, сказав про ці самі свічки, які были расставлены вокруг зеркального пруда в Вашингтоне, что это две руки Джо Байдена, которые как будто тепло обнимают Америку. При том, что Джо Байден, помнишь, он же домогался, постоянно обнимал каких-то теток, которые не всегда этого хотели. Поэтому сравнение так себе насчет рук Джо Байдена, обнимающих Америку.
До речі, ще вчора, коли Байден прямував по Вашингтону, там стояли журналісти, так, недалеко від нього, і він підійшов, потиснув руку одному журналісті, він там почав радіти.
Да, ну, это уже какое-то северокорейщина начинается, на самом деле, это просто просто, ну, уже вызывает у меня, например, у меня брови вверх поползли, когда это все слушаю. Господи, какие руки Байдена, которые, что они там обнимают, что вы несете.
Так, еще выступали під час инаугурации Леди Гага.
Да, которая, кстати, топила изо всех сил за Байдена. И выступала Дженнифер Лопес, которая тоже топила за Байдена. Поэтому, так, кстати, они удостоились права, честь петь гимн и что-то там еще, какую-то еще одну песню они пели.
Зараз буде невеличка пауза, потім ми повернемося.
Дикий захід на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко, Дикий Запад, Радио НВ. Итак, речь Джо Байдена инаугурационная была в основном посвящена единству. Это главная тема этой речи. Он слово «единство» повторил несколько раз, а если даже не несколько десятков раз, призывал американцев к тому, к единению, к тому, что к прекращению конфликтов, потому что, ну, ясно, понятно, почему у него так происходит. Америка действительно разорвана на два, то есть, можно сказать, даже три лагеря, потому что есть даже четыре, можно сказать, есть суперлиберальные левые, есть просто левые, есть просто правые, правый истеблишмент, типа Митча МакКоннелла, а есть ультра такие радикальные правые, которые поддерживают сейчас Дональда Трампа, вот те, которые штурмом брали Капитолий. То есть страна разорвана, люди ненавидят реально друг друга, и поэтому надо ее как-то сшивать, и поэтому, собственно, Байден и призывал всех к единству.
Так, и Байден навіть окремо звертався до людей, які за нього не голосували, сказав, що ось якщо ви навіть мене не підтримуєте, то моє серце відкрите для вас, а якщо ви все-таки все рівно мене не хочете підтримувати, воно все так же так само відкрите. Ні-ні-ні, трохи то в інакших країнах так кажуть. Моє серце все рівно відкрите, але можете і не любити мене, тому що це демократія. І він сказав, до речі, що переміг не кандидат, а перемогла демократія. І він буде там президентом усіх американців.
Ну, ми посмотрим на це, тому що, якщо чесно, мені кажется, що Джо Байден мстительний злобний старикашка. Може бути, я, звісно, не прав. Тому що я, чесно скажу, я рад, что он стал президентом, что не Дональд Трамп остался на своем посту, что Дональд Трамп слишком сильно любил Владимира Путина, которого я очень не люблю, поэтому я доволен тем, что Байден стал президентом. Однако, Байден все равно не, как говорится, герой моего романа. Я думаю, он человек коррумпированный, злобный и не очень хороший, в кармане у корпорации. И, в общем, ничего хорошего от него я, если честно, не жду. Кроме того, что он станет действительно большой костью в горле или шилом в задницу Владимира Путина. Это, я считаю, очень хорошо.
Крім об'єднання, так, теми об'єднання в цій промові його перед інавгураційній. Так звучала і тема того, що він, ось США знову будуть таким лідером, так, і інші країни будуть за ними йти, і вони повертаються на своє, так би мовити, місце.
Да, возвращение Америки в союзы, возвращение Америки в мировую политику, отход от вот этой стратегии America First, то есть Америка прежде всего и на единственном главном месте, которое исповедовал Дональд Трамп, вот это, конечно, важная часть послания Джо Байдена, которая важна для нас, я имею в виду, в первую очередь, потому что для самих американцев, конечно, запрос на единство важнее, но для нас, конечно, это важно, то есть, что американцы наконец-то вернутся, да, и будут, видимо, опять помогать тем странам, которые сражаются против тирании и всяких злобных, нехороших чуваков.
Це звучало так, як Байден, мов би, хоче заспокоїти всіх.
Да, у него сейчас, на самом деле, он должен стать президентом-психотерапевтом, да, и для страны, и для всего мира. Он скажет так: ребят, вот это были 4 неспокойных года, но теперь мы возвращаемся к нормальному ходу событий, давайте успокоимся и будем просто работать на наше с вами общее благо. Я думаю, что, в принципе, учитывая невротизацию населения, связанную и с пандемией, и с карантином, и со всеми делами, это, наверное, самый разумный сейчас подход, потому что, действительно, да, люди взвинчены, им, правда, надо немножко успокоиться и немного, скажем так, войти в нормальное русло, а не вот это буйное и непонятное.
Ти знаєш, таку лінію політики показує навіть те, що от з перших указів, які він почав підписувати, там було і про повернення США у Всесвітню організацію охорони здоров'я.
Да, Байден уже за полтора, по-моєму, десятка указів підписав, но, в принципі, надо сказати, що всі американські президенти з цього починають. І пам'ятаєш, якщо Дональд Трамп теж починав з цього, він підписав запрет на, наприклад, в'їзд мусульман в Сполучені Штати. І от Байден, кстати, своїм уже указом этот трамповский указ отменил. Кроме того, Байден отменил указ о введении чрезвычайного положения, который ввел Трамп для строительства стены, потому что Трамп не мог, на границе с Мексикой стены, конечно, Трамп не мог просто взять деньги из оборонного бюджета и потратить их на эту стену. Для этого необходимо было вводить чрезвычайное положение. Он ввел своим указом чрезвычайное положение и взял эти деньги из оборонного бюджета и потратил их на стену. Так вот, Байден это опять тоже отменил. Хотя, на самом деле, смешно, что стену начал строить вот в таких диких масштабах не Трамп, а, можно сказать, сам Байден, потому что это было во времена Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом. То есть, вот тогда стена начала строиться.
Але там, коли вже закінчилась каденція, майже закінчилась каденція Трампа, там його сторонники, так, прихильники, вони дуже закликали, щоб не рухайте стіну, будь ласка, залиште стіну, щоб нічого там з нею не відбувалося.
Более того, Стівен Беннон, небезвісний нам політтехнолог Трампа, він запустив проєкт по збору денег на строительство стіни, а потім вияснив, що ці деньги він тратив не на стіну, а на себе. Беннона осудили, і зараз Трамп буквально вчора його помилував.
Так, в останній день. А, і що до міжнародної політики, так, Байдена, то він проведе першу, по-моєму, свою телефонну розмову з міжнародним лідером. Це буде прем'єр-міністр Канади Трюдо.
Да, но это логично полностью, потому что Канада, естественно, самый ближний, самый главный союзник Соединенных Штатов, и экономики этих стран очень тесно переплетены, и культурно они почти одно и то же. В общем, это, естественно, абсолютно нормальное явление, потому что, ну, не знаю, для США, Канада, это как, наверное, Австрия для Германии, вот такого плана.
Знаешь, що ще цікаво, коли Байден відвідає з візитом Україну, ти як думаєш, він от найближчим часом це буде в планах чи ні все-таки?
Думаю, нет, потому что, еще раз, в Америке огромное количество проблем, и эпидемия, и экономический кризис, и сшивание нации, и так далее. Но вот на что может на самом деле надеяться Украина в ближайшее время, это на визит Энтони Блинкена, нового госсекретаря Соединенных Штатов. Я думаю, в течение года, это даже, наверное, полугода, Украине стоит ожидать его приезда. И этот человек не чужой Украине. Мы же помним, что его предки с Украины. Они, правда, сбежали отсюда от погромов, будучи евреями. Но, наверное, что-то у него, мы надеемся, осталось какие-то хорошие хотя бы воспоминания, так сказать, генетические. Плюс, знаешь, что еще про Байдена очень важно сказать? Он вернул действительно уже Америку в Всемирную организацию здравоохранения, что немаловажно на фоне продолжающейся эпидемии. То есть, таким образом, будем надеяться, что американцы поработают на, скажем, обеспечение вакцинами всех стран, не только себя. Это первое и второе. Байден вернул свою страну в соглашение Парижское по климату. Это тоже очень важно для всей нашей планеты.
А, дивись, ще стосовно візитів в Україну, я би хотіла б запитатись. Камала Харріс, вона не може прибути найближчим часом? Ну, якщо не Байден, то вона.
Ты знаешь, она, конечно, может, но учитывая ее бэкграунд, я бы скорее решил, что Камала Харрис поедет в Индию, будет заниматься Южной Индией и Африкой. Угу. Скорее всего, это будет зона ее ответственности. Вот как Байден все время, зона его ответственности была Украина, так у Камала, скорее всего, будет Азия и Африка.
Зараз буде невеличка пауза, а потім ми продовжимо.
Дикий Захід на радіо НВ.
Радио НВ, Дарья Колесниченко, Иван Яковина. Продолжаем разговор. Чего ждать от Джозефа Байдена и его администрации для Украины и украинцев? Какие у тебя мысли, Даша?
Я надеюсь, насправді, на все найкраще. То, що він буде вводити санкції проти Росії найближчим часом.
Ты ще звучала, как Юлія Тимошенко. Я надіюсь.
Я сподіваюся. Я би не дуже сильно хотіла звучати, як Юлія Тимошенко, по правді. Ось, я думаю, що він веде санкції проти Росії, і це автоматично так відобразиться добре на Україні.
Это вполне возможно. Вот недавно в издание Foreign Policy вышла, международная политика, вышла статья Макфола, Майка Макфола. Это бывший посол Соединенных Штатов в Москве. Он занимал эту должность, когда Байден был вице-президентом, а Обама был президентом. Они с Байденом, Макфол и Байден, они друзья. Но самое главное, что Макфол, большой друг Энтони Блинкена, вот все того же будущего госсекретаря. Кстати, Блинкена вчера же шло его назначение, как бы утверждение в Сенате, и очень хорошо его приняли сенаторы, то есть, скорее всего, он будет утвержден, тут вообще уже без... То есть, где-то через полтора часа его обсуждение кандидатуры Блинкена впервые был задан какой-то неприятный ему вопрос, а так все его хвалили, даже республиканцы, поэтому, скорее всего, он будет... Так вот... Я думаю, что, скорее всего, Макфол в своей этой статье написал, что да, надо обязательно вводить санкции против Путина, максимально жесткие санкции, надо в то, что Россия превратилась в абсолютно авторитарное, тоталитарное государство, Макфолу не нравится, он говорит, с этим надо бороться, с этим надо прекращать. И плюс он еще написал, что ключевым государством в достижении всех американских целей в Европе является Украина, и Украине надо помогать изо всех сил. И, кстати, Энтони Блинкен даже во время Обама, когда Обама отказывался поставлять оружие Украине, Блинкен говорил, не-не-не, надо поставить, давайте поставим. Он был единственным голосом, который призывал поставить оружие, но сейчас он, видишь, будет решать. Поэтому, я думаю, Украина все очень-очень хорошо в этом смысле.
Ти знаєш, я вважаю, що все-таки міжнародна політика – це номер два в програмі Байдена, тому що перше місце займає коронавірус. Він же там буде так боротися з цим всім, і зараз там дуже погана ситуація складається. Там тим, чим далі, тим гірше.
Ну,
і незрозуміло, чим це все.
Ну, же... знаєш, я тебе так скажу, коронавірус это, пускай американцы сами разбираются, мы тут сами будем разбираться, потому что, ну, мы им помочь никак не можем, а они нам могут, могли бы, наверное. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы у них все поскорее там закончилось. У нас, я тебе серьезно говорю, мне кажется, больше сейчас зависит от того, как будет у них строиться, ну, я имею в виду, на нас отразиться, как будет строиться их политика в отношении России, а не в отношении коронавируса, потому что все-таки, видишь, вот эти санкции, они, конечно, повлияют на события в Восточной Европе обязательно. И вот, кстати, Макфол сказал, что санкции будут введены еще до завершения января, то есть вот 10 дней осталось до конца января, он сказал, что будут санкции введены вот в это время.
Ну, Москва взагалі була дуже так насторожено налаштована стосовно Байдена, стосовно, коли він виграє так вибори, якщо він виграє, потім, коли він вже виграв. Ось, і вони розуміють, що їм нічого доброго не світить.
Да. Ти знаєш, що хто був осторожний дуже? Зеленський, ну, вот, относительно Байдена. Тому що Зеленський реально здорово помог Трампу, коли йшла от эта вся історія з імпічментом, з першим йому імпічментом, коли Зеленський сказав, я нічого говорити не буду, нічого розказувати не буду, он тем самым, конечно, помог Трампу. И сейчас я думаю, блин, нафига, ну вот надо было что-нибудь рассказать. Помог бы, сейчас Байден бы, конечно, Зеленского на руках носил и вообще целовал его во все места, но Зеленский тогда, конечно, лоханулся, прям скажем, не надо было помогать Трампу. Но сейчас, какая будет политика США относительно, собственно, президента Зеленского? Будут, Байден будет изо всех сил настаивать на борьбе с коррупцией.
А ты думаешь, он может начать мстить Байден Зеленскому?
Нет, а зачем мстить? Он просто будет говорить так, давайте, ребятки, вы с коррупцией будете бороться, и все. А, понимаешь, учитывая, скажем так, сомнительные антикоррупционные качества многих людей в окружении Зеленского, вот это будет самое больное для него, да? То есть, если его Зеленского заставят отказываться от своих друзей, от своих ближайших помощников, соратников, которые замешаны так или иначе в коррупции, а американцы будут это делать. Кстати, Макфол, как упомянутый выше, он вполне возможно станет послом американским здесь, в Киеве. И это тоже будет, потому что Макфол человек очень тертый калач, он все знает, всех про все знает, ему ничего объяснять не надо, он даже в украинской политике, может быть, лучше разбираться, чем многие украинцы.
Ты думаешь, вони будуть, наша влада, так, українська, вона буде якось стараться домовитись про зустріч Зеленського і Байдена? Можливо, десь там на полях якогось саміту?
Да, это, конечно, это обязательно. Я даже думаю, что и сам Байден будет не против. Скорее всего, Байден будет за такую встречу, поскольку ему, конечно, хочется. Потому что Байден очень много времени провел в Украине. Он очень много занимался Украиной.
Да, він у Верховній Раді виступав, да, в 2015 році.
Для него это не чужая страна. Он хочет, чтобы здесь все наладилось.
И він дуже добре, да, знає, що тут відбувається.
Да. Поэтому, я думаю, да, он обязательно встретится с Зеленским. Ну и, конечно, важно, как себя Зеленский покажет на этой встрече.
Ти знаєш, така зустріч, вона би, як на мене, вона би виглядала трохи як залякування Росії. Це би Байден таким чином показав, ось дивіться, я з Зеленським зустрічаюсь, ми там про щось говоримо.
Да, з Путіним ні.
А з Путіним ні.
Кстати, да, я думаю, ти права, що, скоріше всього, Байден дійсно скоріше спочатку зустрітися з Зеленським, а потім тільки з Путіним. Ну, взагалі з Путіним буде зустрічатися, тому що Путін зараз своїми діями загнав сам себе в таку ситуацію, коли взагалі ніхто не хоче з ним зустрічатися, тому що він убійця.
Лукашенко хіба, що гроші в нього хоче брати?
Ну, Лукашенко я взагалі не сприймаю як серйозного якогось лідера. Лукашенко – це бувший президент, просто узурпатор, сівший там на голову своєї країни, там щось розкачуючий ножками.
Так само і Лукашенко, коли Лукашенко погрожує щось не дуже добре після приходу Байдена до влади, тому що коли був Трамп, він якось не дуже там висловлювався стосовно протестів, а і Байден критикував Трампа за те, що він відмовчується.
Да. Опять же, Блінкен, который госсекретар, ключовая позиция в его мировоззрении – это борьба против диктатуры, тирании за права человека во всем мире. Для него это супер важная история, и Блинкен будет настаивать на ликвидации режима Лукашенко, как и на ликвидации режима Путина. Я считаю, что это и то, и другое.
Слушай, может, с приходом Байдена туди все диктаторы сгинут?
Ну, все не все, но многие, я думаю, да. То есть я думаю, что пока если не згину, то у них жизнь будет гораздо более сложной, чем раньше.
Так, на цій оптимістичній ноті ми будемо закінчувати сьогодні. В студії були Іван Яковина,
Дар'я Колесніченко. Да прибудет с вами сила.
Всім пока.
Пока-пока.
Дикий захід на радіо НВ.